Радио Гомель Плюс 103.7 FM.
Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день, с вами Катя Календа. Это проект «Жизнь здоровых людей». Думала, о чем же сегодня рассказать. Как-то от еды я немножечко подустала, от мифов от питания, о питании, о подготовке или выходу из, скажем так, новогодних застолий. Поэтому решила какое-то сегодня вообще другое заболевание. Но очень важно о нем узнать и помнить, что же все-таки оно существует и как, скажем так, его профилактировать. Буду сегодня рассказывать о таком заболевании, как атеросклероз. Что это такое, откуда появилось, какое лечение, какая профилактика. Вот об этом обо всем сегодня. Ну и немножечко, конечно же, с истории исследований начну. Само слово атеросклероз в переводе с древнегреческого означает кашицеобразное уплотнение. Этот термин довольно точно, на самом-то деле, описывает основное проявление атеросклероза. Это появление отложений на внутренней поверхности стенки кровеносного сосуда, которые называются бляшками. Думаю, слово знакомое. Как минимум, в медицинских сериалах точно о нем слышали. Они состоят из плотной соединительной ткани с кашицеобразной липидной массой в центре. И на самом-то деле до сих пор есть такое мнение, особенно у молодых людей, что атеросклероз – это удел пожилых людей. Но бессимптомные проявления атеросклероза в виде отложений на сосудах можно заметить, к сожалению, уже даже у 6-летних детей. Получается, что не успев вырасти, малыши уже стареют, так как атеросклероз принято считать признаком старения. Все чаще встречаются детские, юношеские атеросклероз с характерными симптомами. То есть можно сказать, что как раз-таки атеросклероз молодеет прямо на глазах. Вот как минимум поэтому еще и важно об этом заболевании сегодня послушать. Попробую объяснить, что же такое атеросклероз, проведя аналогию между кровеносными сосудами и трубами водоснабжения. Вот такой пример. Действительно, сосуды подобны трубам, на стенках которых также могут откладываться со временем. Ну, вот если мы берем трубы, то это какая-то накипь, другие отложения, которые существенно уменьшают их просвет. И в кровеносных сосудах тоже постепенно образуется своего рода накипь. Только сразу пометочка. Мы не пытаемся какими-то народными средствами, найденными в интернете, которые существовали 1000 миллионов веков назад, как-то прочистить свои сосуды. Нет, мы всего этого не делаем. Мы должны помнить, что в любой непонятной ситуации, скажем так, мы отправляемся на консультацию, на прием к врачу. Продолжаем. Собственно, это вот такой налет, такая своего рода накипь вызывает сужение просвета сосудов. Следовательно, ухудшается кровоснабжение головного мозга и других органов, и у человека появляются первые признаки атеросклероза. Каким образом засоряются наши кровеносные сосуды? Что является причиной атеросклероза, как этому противодействовать. Вот эти серьезные проблемы, сегодня они на самом-то деле стоят еще и перед медициной, ну и об этом тоже немножечко поговорим. А насчет этого существует довольно много разнообразных теорий, ну и остановимся сегодня мы с вами на наиболее существенных, на которые действительно обращают внимание очень активно медицинские работники, исследователи, ученые. Первое – липидная теория атеросклероза. Кровь – это сложная биологическая система, и поэтому, естественно, что все ее компоненты в той или иной мере могут быть представлены в атеросклеротических бляшках на стенках сосудов. В том числе в отложениях на стенках кровеносных сосудов содержится большое количество холестерина. Холестерин относится к липидам, то есть к жироподобным веществам. Он входит в состав клеток нашего организма как их структурная основа, являясь одним из основных компонентов клеточных мембран. Я думаю, как-нибудь подготовлю небольшой рассказ о том, что же такое холестерин, какой он бывает, что такое плохой, что такое хороший, в простонародье его так называют, и для чего, в принципе, нужен и плохой, и хороший холестерин. Но сейчас немножко не об этом. продолжим. Наши клетки могут перерабатывать его, ну, то есть холестерин, в другие вещества, а также играющие важную роль, важнейшую даже роль в поддержании жизнедеятельности организма. В частности, холестерин – предшественник многих гормонов. Кортикостероидов, например, андрогенов, эстрогенов, прогестеронов. Также он предшественник желчных кислот и ряда других соединений. То, что холестерин в большом количестве представлен в отложениях на стенках сосудов, то есть в тех самых атеросклеротических бляшках, и послужило основанием для ряда теоретических воззрений, я уточню все-таки, теоретических воззрений, рассматривающих это вещество как главную причину атеросклероза. Начало этих теорий берет свой отсчет с 15-20-х годов прошлого столетия, то есть 20 века. В первых научных работах на этот счет атерогенез рассматривался как результат нарушения обмена холестерина. То есть предполагалось, что увеличение поступления холестерина с пищей приводило к его накоплению в тканях сосудистой стенки и развитию атеросклеротических изменений. В самом деле диета с повышенным содержанием холестерина, конечно же, вызывала и вызывает у экспериментальных животных развитие атеросклероза, поэтому гиперхолестеремия, то есть повышенное содержание холестерина в крови, то есть у этого есть научное название, именно ее стали считать одним из факторов риска развития атеросклероза у человека. Но уже в 20-30-е годы, опять же, прошлого столетия, ученым стало ясно, что это совсем не так. Оказалось, что за атерогенез ответственен не вообще холестерин, как один из факторов, только лишь холестерин в крови. Более того, во многих случаях атеросклероз может развиваться без повышенного содержания холестерина в крови и наоборот. Не обязательно, если повышенное содержание холестерина в крови, может развиться атеросклероз. Поэтому объяснить развитие атеросклеротических изменений только лишь нарушением холестеринового обмена нельзя. Далее, в 40-х-50-х годах ученые обратили внимание на молекулы-переносчики холестерина. Холестерин, как и большинство других липидов, не растворим в плазме крови, поэтому в организме липиды переносятся белково-липидными комплексами. Сейчас будет тоже знакомое слово, я думаю, липопротеинами. Это мельчайшие жиросодержащие частички по типу шариков, заключенных в оболочку. Снаружи оболочка по своей природе гидрофильна, то есть легко смачивается водой, впитывает воду. В нее встроены белковые молекулы, которые называются апобелками. Внутренняя же сторона оболочки, наоборот, гидрофобна, то есть никак водичку не отдает, не смачивается никаким образом. Она окружает липидную, то есть вот ту самую жироподобную часть липопротеина, в которой заключаются переносимые липиды, и в том числе холестерин. Постепенно в науке сформировалось представление о том, что нарушение метаболизма переносчиков холестерина, липопротеинов, повышение их содержания в плазме крови и вызывает развитие атеросклероза. Однако оказалось, что хотя высокая концентрация липопротеина и может привести к атеросклерозу, прямой связи между степенью атеросклероза и содержанием липопротеина в крови все же нет. Далее переносимся в 60-е годы прошлого столетия, когда было обнаружено, что липопротеины неоднородны по плотности, видам белков, липидному составу, а также по влиянию на развитие атеросклеротических изменений в кровеносных сосудах. В наибольшей степени атерогены липопротеинов низкой и очень низкой плотности. Липопротеины высокой плотности, напротив, предотвращают атеросклероз, что подтвердили не только эксперименты на животных, но и многочисленные клинические данные. И ученые говорят, что звучит это убедительно, поскольку липопротеины низкой и очень низкой плотности переносят липиды в периферические ткани. То есть при их избыточном содержании в плазме крови вероятность развития атеросклероза резко увеличивается. А вот как раз-таки липопротеины с высокой плотностью переносят липиды из тканей в печень, тем самым препятствуя атерогенезу. Казалось бы, причина развития атеросклероза вот она наконец-то найдена, но тем не менее в современной науке появились и другие, не менее обоснованные теории атерогенеза. И вот сейчас будет неожиданно, потому что для меня это тоже было неожиданно, когда я готовилась, но и интрига после небольшой музыкальной паузы расскажу.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Перед тем, как уйти на музыкальную паузу, заинтриговала. Сегодня мы, напомню, если вы только присоединились, говорим о таком заболевании, как атеросклероз. И закончили на том, что есть еще одна теория возникновения. И это паразитарная теория. Вот, конечно же, самый первый вопрос. Какая же связь между отложениями в сосудах и инфекционными заболеваниями? Оказывается, прямая. Еще на заре изучения причин развития атеросклероза в начале 20 века обнаружили, что проведение повреждения, точнее, стенки кровеносного сосуда является одной из наиболее вероятных предпосылок к образованию атеросклеротической бляшки. А ведь стенка сосуда может стать мишенью воздействия микроорганизмов. Поэтому легко предположили ученые, что одним из следствий тяжелых инфекций, сопровождающихся попаданием микробов в кровь, будет как раз-таки атеросклероз. Но оказалось, что микроорганизмы могут вызывать образование отложений на стенках сосудов и без симптомов инфекционного заболевания. В 1978 году группа американских ученых обнаружила, что индуцировать образование атеросклеротических бляшек у экспериментальных животных можно, заразив их цитомегаловирусом. Мне всегда очень и очень жалко всех животных, на которых производили какие-то испытания. Но, тем не менее, пока так. Я надеюсь, развитие искусственного интеллекта и робототехники приведет нас к тому, что мы перестанем это делать. Ну, пока вот. И история медицины, да, с этим неразрывно связана. Так, продолжу. Чуть-чуть отвлеклась. Причем, при всем при этом, в этом эксперименте содержание холестерина в крови на экспериментальные животные были разделены на несколько групп, получавших с пищей разное количество холестерина, в этом случае не влияет на тяжесть атеросклероза. Аналогичные результаты были получены и для других вирусов. Но настоящий переворот в представлениях об атерогенезе произвело обнаружение в атеросклеротических бляшках возбудителей бактериальной пневмонии. Автором этого открытия можно считать доктора из университета штата Юта, принято считать, Джозефа Мухлейшна, который опубликовал результаты своих исследований, сенсационных исследований в журнале Американского колледжа кардиологии. Он обнаружил в коронарных артериях у 80% больных атеросклерозом вот как раз-таки те самые бактерии, которые вызывают пневмонию. В то же время у здоровых людей бактерии пневмонии в сосудах встречаются только в 4% случаях. То есть я еще раз обращу внимание на эти данные. Вот у тех, у кого все-таки обнаружились атеросклеротические бляшки в артериях, 80% бактерий пневмонии, а встречаются обычно у людей, у здоровых 4%. Колоссальнейшая разница. И эта работа как раз-таки стала началом паразитарной теории атерогенеза. Результаты доктора были подвержены целым рядом исследований, потому что, ну, это все-таки очень невероятно, конечно же, проверка была. А что же получается? Атеросклероз-то все-таки какое-то инфекционное заболевание? Или вот какой вывод мы сейчас должны сделать? И для того, чтобы защититься от атеросклероза и его последствий, вовсе не обязательно при всем при этом переходить на диеты с низким содержанием холестерина, а вот просто можно носить защитную маску. Куча-куча вопросов врачи им задавались, и должны ли врачи в таком случае выписывать больным атеросклерозом именно вот статины или, может, все-таки какие-то противовирусные препараты, антибиотики. Ну, в общем-то, разбираемся. Потому что как будто бы это вполне реально, но вот немножечко все-таки поясню. С одной стороны, да, действительно реально, ведь, к примеру, раньше считалось, что в кислой среде желудочного сока не может существовать ни одного микроорганизма. Сейчас считается иначе, потому как совсем недавно были обнаружены те самые особые бактерии хелиобактеры, которые благополучно, оказывается, живут у нас в желудке и разрушают его слизистую оболочку. Так, не пугаемся сразу. Все-таки всего должно быть в меру, как говорится, в том числе и этого. Поэтому теперь пациенты с тяжелыми формами язвенной болезни желудка, конечно же, не отправляются под нож хирурга для удаления язвы вместе с частью желудка, как это делалось раньше, а просто принимают антибиотики, что значительно увеличивает эффективность терапевтического лечения. То же самое может произойти с атеросклерозом. Об этом свидетельствуют данные о возрастающем интересе исследования к паразитарной теории. Но пока это все-таки исследование, это пока все-таки теория. Поэтому не надо пытаться врачу что-то доказать. Врач не просто так много-много лет учился в медицинском, проходил интернатуру и так далее и тому подобное. Но есть же, конечно, и другие теории. паразитарная и липидная концепции возникновения и развития атеросклероза охватывают далеко не все в современные теории атерогенеза. Сегодня можно выделить как минимум 8 основных научных теорий атерогенеза, ни одна из которых не была ни строго доказана, ни опровергнута. То есть, еще раз уточню, исследования до сих пор идут. Среди наиболее важных теорий можно также упомянуть нервно-метаболическую, которая рассматривает атеросклероз как следствие нарушения нервно-эндокринного контроля состояния кровеносных сосудов. Ее разновидностью является эмоционально-стрессовая, по которой причина таких нарушений заключается в стрессовых воздействиях. С обеими вышеуказанными теориями связана так называемая простациллиновая гипотеза, которая предполагает, что атеросклероз развивается вследствие нарушения механизмов синтеза протагландина И2, которая обеспечивает расширение кровеносных сосудов и снижение проникаемости клеток, которые выстилают их внутреннюю стенку. Ну, то есть, опять же, теории хватает. А по поводу стресса, стресс вызывает очень много чего. Об этом уже как-то рассказывала, сейчас не об этом. Также существует так называемая тромбогенная теория. Она рассматривает в качестве причины атерогенеза локальное нарушение свертываемости крови, которое вызывает местный тромбоз с последующим формированием атеросклеротической бляшки. С ней связана теория response to injury, что можно перевести как ответ на повреждение. Она была создана в 70-х годах прошлого столетия. Согласно этой теории, атеросклероз возникает вследствие локальных повреждений клеток внутренней поверхности сосуда, причина которых неизвестна. К поврежденной сосудистой стенке начинают прилипать тромбоциты. Ну, в общем-то, организм пытается сам себя подлечить, но вот таким образом. И вот это как раз-таки, в свою очередь, может вызвать местный тромбоз. Кроме того, при формировании тромба тромбоциты выбрасывают в плазму крови вещества, которые вызывают развитие всего комплекса изменений стенки сосуда, которые характерны для атеросклероза. Можно, кстати, также еще и упомянуть теорию, которая рассматривает атеросклероз как следствие старческих изменений, то есть изменения артериальной стенки. Ну, в общем-то, теории, как вы понимаете, развития атеросклероза много, пока еще ни одна из них 100% не доказана, но и не отвергнута. Поэтому вот ученые сейчас изучают этот вопрос. Ну что ж, где же все-таки ключевое звено, хочется здесь спросить. Потому что, да, теорий множество. И в подобных случаях в медицинской литературе такое заболевание называют полиэтиологическим, что означает, что возникновение зависит от множества различных факторов. Еще говорят, когда теорий много, значит, их совсем нет. Ну, можно сказать, что причина атеросклероза пока все-таки неизвестна. Однако, так как воздействие всех этих факторов приводит к одному и тому же результату, все-таки предполагается, что в их действии есть все-таки какое-то общее звено. Не зная его, невозможно найти адекватных мер по профилактике атеросклероза, поэтому слушаем все, что нам говорит доктор на самом-то деле. А главное помнить здесь, что изучение идет, исследование производится, расчеты и так далее и тому подобное, все для того, чтобы понять, в чем же истинная причина заболевания, как же эффективно сделать так, чтобы с ним не сталкиваться. Продолжим эту тему обязательно, но после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Говорим мы сегодня о таком заболевании, как атеросклероз. Добрались от истории изучения до симптомов. Атеросклероз долгое время, на самом-то деле, долгое время, чтобы вы понимали, это годы и десятилетия, протекает без симптомов. Причем поражают обычно многие сосуды, поскольку атеросклероз – системное заболевание. Если в каком-то участке сосудистого русла обнаружены атеросклеротические бляшки, скорее всего, они имеются и в других, как говорят медики, сосудистых бассейнах. Появление симптомов связано прежде всего с проявлениями снижения кровотока в пораженном сосуде. Если такое поражение связано с хроническим ограничением кровотока, возникают симптомы хронической ишемии. Это последствия снижения кровотока. Так оно называется на самом-то деле. И соответствующего, конечно же, органа. Конечно же, их несколько выделяют: атеросклероз коронарных артерий, если такие бляшки значительного размера ограничивают кровоток в сосудах сердца, развивается так называемая стенокардия, напряжение, боль в грудной клетке или дискомфорт. Это может быть тяжесть, жжение, сдавливание в груди при физической нагрузке, ходьбе, беге, подъеме тяжестей. Также выделяют атеросклероз артерий нижних конечностей. Это когда то же самое происходит в артериях, собственно, нижних конечностей, что понятно из названия. Развивается симптоматика, которая получила название промежающаяся хромота. При ней во время ходьбы появляется боль, жжение или, например, резкая усталость в мышцах ног. Девчонки сразу, потому что сейчас же много девчонок, да, которые готовятся к лету. Сама такая, знаю. Если после тренировки у вас мышцы болят, это не об этом, это немножечко о другом. Эти симптомы довольно быстро проходят при всем при этом, если остановиться просто элементарно. Но при всем при этом возникают через некоторое время вот опять после начала ходьбы. Поэтому если у себя или у кого-то из родных, особенно взрослых, вы знаете, что есть такие симптомы, к врачу. Сразу же отправляйся к врачу каким угодно способом, потому что, ну, это элементарно надо. Также выделяют атеросклероз сосудов головного мозга. Это наиболее серьезным проявлением. Это как раз-таки атеросклероз сосудов головного мозга является ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака. Симптомы могут быть схожими, но при транзиторной ишемической атаке они проходят в течение 24 часов, при инсульте более стойкие. Симптомы в основном проявляются нарушением со стороны двигательной или чувствительной сферы. Тут многие знают, но каждый раз очень важно это проговаривать, тем более, когда такая тема. А что же это за симптомы такие? Онемение или слабость мышц лица, руки и ноги, чаще всего с одной стороны тела. Внезапное появление проблем с речью или пониманием речи. Внезапное появление проблем со зрением, головокружение, нарушение координации движения. Появлением сильной головной боли по непонятной причине. Наличие и сочетание симптомов зависит от локализации очага поражения в мозге и может не исчерпываться перечисленными. То есть может быть что-то еще. Я углубляться не буду, но если вот попробовать отправиться в интернет в поисках даже пусть каких-то роликов медицинских, где будет об историях из, собственно, медицинской практики рассказываться, там действительно куда больше симптомов. Также выделяют атеросклероз почечной артерии. Такой атеросклероз может приводить к артериальной гипертензии, в том числе к устойчивому. Он является устойчивым к лечению. Патогенез атеросклероза. Рост атеросклеротических бляшек – это процесс, растянутый на долгие годы, десятилетия, как уже говорила. Если бляшка в стенке сосуда достигает значительных размеров, около 70% просвета сосуда и более того, она может создавать существенные препятствия для кровотока и для кровоснабжения соответствующего органа, например, сердца или мозга. Бляшки небольшие по размерам, кстати говоря, тоже небезопасны. При разрыве таких бляшек, это возможно в случае, когда истончается по различным причинам их, так сказать, покрышка, в месте разрыва возникает образование тромба, который может полностью перекрыть просвет сосуда. В этом случае из-за резкого ограничения кровотока возникает гибель значительного количества клеток органа кровоснабжения данным сосудом, что может привести, например, к инфаркту, инфаркт миокарда или инфаркт мозга, инсульт, который возникает при атеросклерозе сосудов головного мозга. То есть это понятное дело, что вообще ни разу не шуточное никакое заболевание. Классификация и стадии развития атеросклероза. Выделяют две стадии развития атеросклероза. Это субклиническую и симптомную. Длительное время атеросклероз протекает бессимптомно. И вот как раз-таки эта стадия называется субклиническим атеросклерозом. На этом этапе с помощью инструментальных методов диагностики можно обнаружить атеросклеротические бляшки, часто в той или иной степени, которые суживают просвет сосуда. Появление симптомов, например, стенокардия, напряжение, промежающаяся хромота, ишемический инсульт, соответствует понятию именно уже симптомный атеросклероз или атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание. И это уже, ну, все, собственно, симптомная стадия атеросклероза. А осложнения, с какими же можно столкнуться? В тех случаях, когда объем кровотока по пораженной артерии снижается очень быстро, это происходит в случае разрыва атеросклеротической бляшки и формирования в этом участке тромба, столь же быстро развиваются симптомы, связанные с поражением соответствующего органа. Это, опять же, повторюсь, инфаркт миокарда, инсульт, гангрена нижней конечности и другие осложнения. Ну и, собственно, буквально осталось только о лечении и профилактике поговорить. Лечение атеросклероза тесно связано с его вторичной профилактикой, то есть с предупреждением прогрессирования заболевания. Это когда диагноз уже поставлен, но для того, чтобы не случилось чего-то плохого, назову это так, существует профилактика, которая уже под наблюдением врача используется. Из лекарственных средств широко используют аспирин и гиполипидемические препараты. В первую очередь те самые статины, которых так все пытаются некоторые эксперты в интернете демонизировать. Но, опять же, мы вот просто сейчас вот услышали эти, да, названия, там, статины, аспирин и так далее, и тому подобное. Мы не бежим в аптеку, мы отправляемся к врачу, который по показаниям, индивидуальным показаниям, назначит необходимые препараты. При выраженном сужении просвета сосудов прибегает к инвазивным вмешательствам. Это баллонные ангиопластики. Ну, то есть введение под контролем рентгеноскопии баллона катетера, который при его раздувании расширяет суженный участок сосуда и, соответственно, нормализуется кровоток. Или могут врачи прибегнуть к оперативной реваскуляризации. Это восстановление нарушенного кровотока хирургическим путем. В основе профилактики атеросклероза лежит концепция устранения факторов риска, которые способствуют развитию болезни. А это курение, повышенное содержание холестерина в крови, повышенное артериальное давление. Тут сразу всем маленький такой вот, хочется вот кое-что отметить. Давление в норме 120 на 80. Если вы считаете, что у вас давление 160 на там, сколько-то там еще много цифр, это для вас, как говорится, нормальное давление, то это не так, это повышенное артериальное давление. А также к рискам относят низкую физическую активность, избыточный вес, нерациональное питание и другие факторы. Как, впрочем, и у многих заболеваний. И для реализации необходимо осуществить программу здорового образа жизни. То есть избавляемся от вредных привычек, повышаем физическую активность, корректируем вес, переходим к питанию с низким содержанием жиров животного происхождения, потребляем достаточное количество овощей и фруктов, рыбы и так далее и тому подобное. То есть переходим к здоровому образу жизни и снижаем риск, на самом-то деле, не только атеросклероза, развития атеросклероза, а очень многих заболеваний. На сегодня у меня на этом все. С вами была Катя Календа. Это был проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.